Эдгар плеснул себе выдохшегося шампанского из вчерашних запасов, глотнул, поморщился и подумал. Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты. Так вот, любезный, на аристократа ты не похож. Старая привычка дозорного — думать всегда, в любой жизненной ситуации. Она не покидала Эдгара даже во время ночных забав. Вот и давешней ночью Эдгар продолжал размышлять о том, что же затевают главы московских дозоров на ближайшее Рождество. Что, впрочем, совсем не мешало получать удовольствие от процесса. «Итак», — думал Эдгар, — «что мы имеем? Надо разложить все по полочкам. Все-все, до последней детали. Что может выжить Завулон из теперешней ситуации? Надо бы ее мысленно промоделировать». Трибунал, на который оттянуты кое-какие силы обоих дозоров. Не первые, но и далеко не последние. Два мага, оба из первых десяток, Эдгар и Антон. Будут еще наблюдатели, можно не сомневаться. Можно не сомневаться и в том, что непосредственно во время заседания трибунала никаких действий ни одной из сторон предпринято не будет. Все будут пытаться выторговать себе выгоду у равнодушной и беспристрастной инквизиции. Уравнодушной ли? В беспристрастности Эдгар не сомневался. Он достаточно долго прожил на свете иным. Ни разу, ни единого раза у него не возникло даже тени сомнений относительно действий и поступков инквизиции. Слуги договора оставались холодными и решительными. Кто-то верно подметил, инквизиция судит не правого или виноватого, но нарушившего договор. В этом крылась суть мировосприятия любого инквизитора, и Эдгар, уже доросший до этого вывода, пока все еще не понял, что же заставляет инквизицию поступать так, а не иначе. Интересно, понимают ли это высшие маги? Гессер и Завулон. Итак, трибунал. Светлого мага Игоря Теплова могут либо оправдать, что нежелательно, либо осудить. В первом случае ночной дозор Москвы сохраняет пусть временно небоеспособного, но все равно сильного и, что очень важно, очень опытного мага третьей ступени. Эдгару приходилось сталкиваться с Тепловым и до поединка в Северном Бутово. Правда, мельком. Сразу после войны, в памятном деле Пепельный Белозерск. Тогда и московские таллинские дозоры часто действовали в самых неожиданных местах, например, в Вологодской области. Не хватало людей. Вернее, иных. И темным не хватало, и светлым. Во втором случае этого мага ночной дозор безвозвратно теряет. Вопрос: ну и что? Ответ: Игорь Теплов не тот, кем кажется. Точнее, с ним связано нечто неочевидное многим, кроме магов экстракласса. Вообще, очень похоже на то, что Завулон последовательно и упорно давит две цели в стане врага – Игоря Теплова и Светлану Назарову. Причем не жалеет при этом даже свою пассию Алису. Логической связи между стычкой в Бутово, артековской дуэлью и достаточно сумбурными событиями, сопутствовавшими визиту «Темного зеркала», Эдгар пока не уловил. Но хватало и того, что он ее ясно чувствовал. Проходила сквозь все эти схватки интриги несомненная связующая нить, и начало ее вело прямо в ладонь Завулона. Но попытка устранить будущую великую волшебницу вполне оправдана и объяснима. Но зачем Завулон стал копать под мага Игоря? Почему именно под него? И почему именно теперь, а не раньше, когда он был слабее и беспечнее? Вывод напрашивался только один. Игорь стал опасен лишь после того, как в ряды ночного дозора влилась Светлана. Ладно, едем дальше. Воскрешение Фафнера. Место и время выбрано лучше не придумаешь. Канун 2000 года, центр европейской некромантии. Как это связать с трибуналом и делом Теплова-Донниковой? Вот ведь задачка. Эдгар мрачно отхлебнул шампанского, подумал, что времени у него осталось в обрез, только до вечера, и принял единственное возможное решение – немедленно наведаться в местный офис дневного дозора и затребовать все данные относительно поединка Зигфрида и Фафнера, а также проштудировать соответствующий раздел Некрономикона. Эдгар был достаточно сильным магом, чтобы разобраться в механизме воскрешения Великого Темного, чтобы понять, какие из необходимых условий нынче выполнимы, а какие нет. Немочка все еще безмятежно спала. Эдгар пожалел ее и будить не стал. Умылся, побрился, обулся, оделся, тихо коснулся ее спящего сознания и вышел под утренний пражский снежок. Офис дневного дозора располагался на Вышеграде, прямо над Вултавой, в кирпичном трехэтажном частном доме со старинной, но явно действующей водоколонкой. Рычаг водоколонки походил на витой указующий перст. По традиции Эдгар вышел из такси в некотором отдалении, чтобы коллеги успели его заметить и принять какие-нибудь решения. Коллеги не оплошали. Отследили Эдгара метров за 300 до входа. Он ощутил короткое прикосновение к собственной ауре и приоткрылся. Ровно настолько, чтобы сканировавший его маг понял. Идет темный. Идет темный маг. Идет темный маг второй ступени. Идет по делу. Именно так. Дозируя информацию по нарастающей. Прага, конечно, европейская столица, но все же не Москва. Дежурный Бискут, единственный, кстати, дежурный, зубасто улыбнулся Эдгару. «Опять Бискут», — подумал Эдгар с легким удивлением. «Неужели в Праге они встречаются чаще?» «Это уже второй». На территории бывшего СССР было зарегистрировано всего 6 Бискудов. 2 в Туркмении и по одному в Крыму, Белоруссии, Якутии и на Камчатке. Эдгар знал это наверняка, поскольку лет 15 назад занимался выездным делом, по которому все 6 проходили свидетелями. Сумеречный облик Бискуда был почти классическим. «Приветствую, коллега!» «Добрый день!» Конечно, в сумраке языковых барьеров не существовало. «Что привело вас в наш бастион? Дело? Или просто визит вежливости?» «Скорее дело. Где тут у вас архив?» «Минус второй этаж, а дальше будет понятно». «Минус второй», — подумал Эдгар. «Многоуровневый подвал, значит». «Спасибо. Так, я могу идти?» «Конечно. Темный волен идти куда хочет, не так ли?» Эдгар вздохнул. «Так-то оно так, да только не совсем». «Лифт там», — подсказал Бискут. «Спасибо», — еще раз поблагодарил Эдгар и двинулся в указанном направлении. Старенький-престаренький лифт опустил его на 2 уровня ниже мостовой. И это был не самый глубокий уровень. Под землей прятались еще 5. Основательно устроился пражский дозор. Вестибюльчик перед лифтом был совсем крохотным. 4 на 4 метра. Справа и слева по двери, на одной табличка «Библиотека», на второй машинный зал. «Начнем с библиотеки», — подумал Эдгар. Во времена Фафнера и Аль-Хазреда компьютеров еще не было. По крайней мере, компьютеров в сегодняшнем понимании. Эдгар шагнул к левой двери. Она была не заперта, просто приоткрыта.